Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами продолжаем информационный день. Темы, которые я для вас подготовила к этому часу. Начнем с ситуации на Азовстале, потому что отчитывались и российская сторона, отчитывалась и украинская сторона. По-разному называя происходящее, в итоге отчиталось о том, что люди с Азовстали выходят, имеется в виду вооруженные люди. Эрдоган заявил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Здесь важно понять, насколько позиция Турции уменьшает шансы Финляндии и Швеции. Если не уменьшает, то все-таки подобного рода раскол внутри Североатлантического альянса в условиях того, что он расширяется, о чем это может говорить и к чему приведет в конечном итоге. Поговорим о том, что сегодня у РБК была любопытная заметка. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали, что запланировали в Кремле создать детское движение в юбилей пионерии. Называют это неким аналогом пионерии. Дмитрий Песков, представитель, пресс-секретарь президента России, сказал, что ему об этом ничего не известно. Но обсудить есть что, потому что источники об этом говорят. Может быть, Песков доложит попозже. Так, и крымские гостевые дома решили не открываться без туристов. Низкий спрос со стороны отдыхающих этим летом на полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Будем говорить о том, какие решения в связи с происходящим будут принимать. Потому что, как говорят, на активность туристов на крымском направлении влияет все-таки и закрытое авиасообщение, и, значит, опасения в связи с тем, что боевые действия близко проводятся. В общем, все это будем обсуждать. В «Умных парнях» Андрей Картунов, кандидат исторических наук, гендиректор и член Президиума Российского совета по международным делам. СМСки плюс 7-925-8888-948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК. Бот, прямой эфир 495-7373-948. Телеграмм-канал «Радио говорит МСК», официальный наш телеграмм канал, где мы публикуем все новости. Там же есть прямая трансляция. Щелкните плашку «Присоединиться» и увидите, что в студии происходит. Официальная группа ВКонтакте. Там тоже есть видеотрансляция.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Министерство обороны показало кадры сдачи в плен боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Видео было опубликовано в телеграм-канале военного ведомства. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков сказал, что за сутки сложили оружие и вышли с территории «Азовстали» 265 боевиков националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие, в том числе среди них 51 тяжело раненый. На месте там находился еще военный корреспондент Александр Сладков и ведущий радиостанции «Говорит Москва». Предлагаю послушать, что он на эту тему сказал, а потом с военным экспертом текущую ситуацию на Азовстале обсудим.
Сдаются в плен азовцы. Долгая, кропотливая работа. На Азовстале 2226 человек находились до 17 часов. 400 раненых, 55 неходячих. Там были 800 азовцев, остальные люди, представители разбитых 53-й, 54-й, 56-й бригад вооруженных сил Украины, 36-й бригада морской пехоты, это 1-й батальон, комбат пленен, 503-й батальон, 501-й батальон, комбат пленен, комбриг пленен. Там находится, по моим данным, с нашей стороны 2 солдата и 1 офицер. Отправили 55 носилок. Раненые были вынесены на каждой носилке по 4 человека, раненые тяжелые, нести метров, наверное, 400 нужно, на каждой носилке по 4 человека, носилки были донесены, раненые расположены в автобусе, каждый автобус по 11 человек, навесные койки и по двое на полу автобуса. В каждом автобусе медицинский работник, реанимобиль был еще во главе колонны. Отдельно отправлялись в тыл сдавшиеся боевики и военнослужащие, и представители Национальной гвардии, части бригады номер 3057, в состав которой входил полк Азов. Этот процесс очень непростой. Во-первых, люди, которые сдавались в плен, они расчищали завалы для того, чтобы выйти. Скрупулезно выполнялись условия с нашей стороны по обеспечению безопасности этих людей. Было проведено разминирование. Машина проходила и буквально скребком все вычищала для того, чтобы автобусы в два ряда могли проезжать туда. Саперы работали интенсивно.
Это Александр Сладков, военный корреспондент, рассказал о том, что происходило накануне на Азовстале. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт. Влад, приветствую.
Да, привет, привет.
А возникает вопрос, насколько это событие все-таки меняет расклад сил?
Ну, безусловно, в стратегическом плане это все-таки не настолько серьезный фактор, но это очень серьезный фактор вообще для настроения на фронте, потому что плен сдается, ну, без всякого преувеличения, элита вот этой нашей такой бандеровской Украины. Потому что Азов сейчас это даже не просто там батальон, а теперь полк. Это целое направление, это течение. Азов, которое есть во многих городах, которому подражают, это такой, я бы сказал, light SS. Если так переводить в некое такое, ну что называется, в некие такие понятийные образы. И, соответственно, в этом случае вот эта вот добровольная сдача элиты, которая все два месяца обещала умереть и до последней капли сражаться, это, конечно, очень болезненный удар и по самолюбию, и, в общем, по оборону, по стойкости. Потому что очевидно для всех ВСУ, что если сдаются такие люди, то, что называется, нам-то чего, рубиться и умирать. Поэтому после этой сдачи, конечно, все ВСУ сразу не посыпется, но то, что это станет очень серьезным фактором для дальнейшего, снижение стойкости и боеспособности, это без вопросов.
Я правильно понимаю, что вышли не все?
Нет, ну начали только выходить. Сейчас вышли только вот, раненые, те, кто их сопровождал. И, безусловно, этот процесс будет продолжаться все эти дни. Я думаю, что они будут выходить пачками. Я вполне не исключаю, что кто-то может там и отказаться выходить. Такое тоже есть. Мы не можем скинуть с корабля современности наличие каких-то фанатиков. Поэтому надо понимать, что это такой процесс пошел. Как у нас месяц назад сдалась бригада, почти в полном составе морской пехоты, это стало символом такого сдачи Мариуполя.
Да.
То сейчас начались эти процессы. Этот процесс, конечно, Саша Сладков, он очень точно сказал, это процесс, который очень сложный, очень технологически сложно выстраиваемый, политически и психологически, потому что, как я уже сказал, они сами-то отлично понимают всю мелкость и подлость себя, идущих в плен. Но искушение жизни, оно выше.
Судьба все-таки этих людей, с учетом того, что там есть бойцы запрещенного Азова, и там есть кадровые военные, военные ВСУ. Вот судьбы этих людей, они разные, или, соответственно, в отношении них будут приниматься одинаковые меры какие-то?
Ну, все пройдут через фильтрацию, то есть все будут проверены. Соответственно, все те, кто не имеет связи с какой-нибудь с преступлениями, кто не связан с насилием, на ком нет, то, что называется, вот такой крови, все эти люди будут получат статус военнопленных. А те, кто в этом случае будут выявлены как такие откровенные убежденные нацисты, особенно кто был связан с каким-то насилием, с какими-то убийствами, с чем-то угодно, конечно, они в этом случае все будут арестованы. И дальше пойду через суд со всеми отсюда вытекающими.
А наши слушатели интересуются, а сколько там еще осталось? Ну, вообще говорили, 200 примерно там было. Если 300 вышло, значит, осталось 900.
Ну, нет, там было так. Там примерно, у них, по-моему, 227 там говорилось. Но я, честно говоря, не совсем понял. Это с теми, которые вышли, или те, которые остались? Ну, порядка тысячи, мы можем говорить о том, что минимум 2000 там еще сидит.
За счет чего все-таки это стало возможно? То есть я просто читаю, мониторил телеграм-каналы и увидела два мнения. С одной стороны, почему-то говорят, что это какой-то, грубо говоря, договорняк, вот, а с другой стороны говорят, что нет, люди живые поняли, что, в общем, ничего хорошего не светит, а начали выходить с белым флагом.
Ну, кто говорит договорняк, я отлично понимаю, такие наши совершенно упоротые ура-патриоты, которые сами-то сидят здесь, даже несмотря на прошлые заслуги, а требуют крови, крови, крови. Но надо понимать, что, еще раз говорю, 2000 человек еще могут сражаться и драться очень долго. По большому счету, для нас, я говорю свое собственное мнение, они в виде пленных намного более нужны, чем просто в виде трупов, которых оттуда потом будут...
То есть их будут менять на наших солдат?
Это самая такая первая вещь, которая приходит в голову, но, опять же, у них нет столько пленных, сколько есть у нас, поэтому это как раз не самое главное. Самое главное, что, во-первых, мы получим огромное количество и пласты информации о том, как создавался Азов, о том, что происходило, о том, кто их готовил, о том, какие связи у них, в том числе и за границей. Мы получим огромное количество людей, которые будут бороться за свои судьбы и всячески сдавать боевых товарищей, дискредитировать, рассказывать. И одна из главных задач, на самом деле, это не просто физически уничтожить Азов, а уничтожить его как миф, чтобы от него остался только запах сероводорода в воздухе. И вот для этого как раз нам нужны пленные, потому что одно дело, когда они орут «Украина по нас все» и до последней капли крови будем умирать, а с другой стороны, когда они же каются в суде и рассказывают о том, какие они, в общем, из себя есть белые и пушистые, как их заставили стать нацистами. Это совершенно другая вещь. Такая десеркализация. Поэтому я сейчас жду как раз, что все закончится таким донбасским Нюрнбергом.
Влад, здесь возникает еще такой вопрос. Меня как информационщика, я на это обратила внимание. Поначалу, когда там, в первые месяцы были и захваченные в плен, были и сдавшиеся со стороны украинских военнослужащих, регулярно выпускали с ними небольшие интервью с этими людьми. Там, откуда, как попал там, и так далее. А с Азовом, с Азовсталью оказалась такая информационная, ну, немножечко информационный вакуум. И я прочитала у одного из военкоров, который там сейчас работает, а он говорит, что, ну, пока вот, говорит, у меня лично эмбарго на этот счет. Вот можно понимать, как бы, что есть ощущение, что есть некая недосказанность по поводу того, что на Азовстале происходит, и насколько это, ну, понятно, потому что очевидно совершенно, что аудитория хочет знать, что там происходит, кто эти люди и так далее.
Жень, понимаешь, мы принимаем в плен, да, еще раз говорю, элиту элит. Так. То есть ничего лучше вообще не существует на Украине в разделе силовые структуры. Угу. Эта элита элит, конечно, испытывает дикий дискомфорт от того, что она вынуждена сдаваться. И вот эти все договоренности и условия, связанные там с процессом их сдачи, с там, отсутствием журналистов, чтобы не было какого-то такого позора. Это, знаешь, это вот как девушка, которая вышла из борделя и рассказывает, что она все еще девушка.
Понятно.
Понимаешь? То есть это их условия. Хорошо, мы его соблюдим. Наша задача сейчас закончить, знаешь, как так сказать, разминировать завод, снять с него все вот эти как бы степени минирования и всех их оттуда вытащить. Когда они будут уже здесь, когда они будут сидеть там, угу, кто-то в лагере для военнопленных, кто-то в тюрьме на подследствиях, мы уже можем совершенно по-другому с ними не то что обращаться, мы обращаемся с ними вполне гуманно, мы им гарантируем все международные требования по пленам, в отличие от них вообще самих. Но, кстати, опять же, надо отдать должность. Сейчас мы узнали, что, например, там три человека, которых они взяли в плен, наших, да, они у них сохранили, они у них живые, понимаешь? Это тоже как бы кое о чем говорит. Поэтому, да, это война. Кстати, более того, есть же еще один нюанс, которым тоже нужно понимать. Далеко не факт, что все эти люди потом вернутся на ту часть Украины, которая, скажем, вдруг случайно останется независимой. А уж если по отчаянию ситуация будет вообще глобально другая, то надо понимать, что все равно эти людей рано или поздно придется не то что возвращать в народное хозяйство.
Понятно.
Поэтому, конечно, здесь так же, как с любыми военнопленными, вопрос очень сложный. Но сейчас первая задача – это все-таки, чтобы они закончили вот этот процесс, выполнили решение, которое поддержал, так сказать. Точнее, не поддержал, я более чем уверен, что Зеленский об этом даже не знал, судя по его реакции, такой нервной, истерической и без всякой... что называется, пиаровской подготовки.
Но на Украине это называют, формулируют как эвакуация.
Ну, понимаешь, они эвакуируют, еще это будут примерно сутки или двое, пока это все не закончится. Называть как хочешь. Когда по всем нашим каналам пойдут эти люди в виде пленных допросов и всего остального, то можно, конечно, будет посмотреть на то, как они чего будут называть.
Понятно. Спасибо большое, Влад. Принято. Да. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт и гость программы «Револьвер» на нашей радиостанции. 386-й говорит, наконец-то человек излагает правильную с моей совпадающей точку зрения. Очень хорошая тенденция, говорит 386-й, любопытно 386-й, что, ну, видите, как это вы ищете отклик. То есть у вас есть позиция, вы считаете ее правильной, и тут вы слышите, что мой собеседник тоже излагает подобного рода умозаключения, которые совпадают с вашими, и вы говорите, что правильная позиция. Ну, это вопрос ассоциации, безусловно. Так, а что еще? Раненых боевиков, похоже, выпустили, потому что они обуза для оставшихся под землей, говорит Юстас. Слушайте, можно по-разному рассматривать. Были прецеденты, когда, в общем-то, раненые не становились никакой обузой, а если не было, скажем так, было принято решение, что нецелесообразно их, например, передавать и с белым флагом выпускать. Потому что мы доподлинно сейчас еще не знаем, вот этот процесс ведется, будет ли он прерван или не будет он прерван в плане того, что вот выходит из Азовстали, значит, и вывозит этих людей. Потому что 300 человек, как говорят, вывезли. А по последним данным, там находилось 2226 человек. То есть если минус 300, значит, там 900 как минимум там еще остаются. И большой вопрос все-таки, что эти люди тоже будут выходить. То есть этот процесс продолжается. Или что-то другое произойдет. Мы будем за этим следить, безусловно.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Турция. Эрдоган заявил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, как отметил турецкий лидер. Анкара не может согласиться на принятие в альянс тех стран, которые ввели против нее санкции. Есть сообщение о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем «да» на вступление этих двух стран НАТО, сказал турецкий президент на пресс-конференции. Он рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО. А мы знаем, что Швеция и Финляндия – страны, которые предоставляли убежище курдам, вот, которые считаются как бы политическими противниками и, в общем-то, даже политическими преступниками турецкого режима. И поэтому логика Эрдогана заключается в том, что эти страны он не хочет видеть рядом с собой в альянсе, так как эти страны политические оппоненты Турции. Юрий Мавашев с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, ну я правильно понимаю, что позиция Турции, она не уменьшает шансы Финляндии и Швеции, но как бы внесет какую-то определенную, что ли, что это будет, раздрай или как, или ничего не будет?
Нет, ну тут есть два момента. Если мы говорим про то, мешает или не мешает позиция Турции, то, конечно же, в альянсе все решения принимаются, вообще говоря, консенсусно. То есть без учета интересов Турции все равно впустить, скажем так, того или иного члена не получится. Да? Угу. Другое дело, что, конечно, здесь любопытно то, что, в общем-то, поведение Турции, оно где-то укладывается действительно в то, что мы с вами неоднократно обсуждали. То есть Анкара, она никогда ни в одном своем шаге не имеет в виду что-то одно. То есть,
там многоходовочка.
Да, конечно. При каких условиях все это прозвучало? Не все обратили внимание, да, или вернее даже почти что и никто, что это было сделано, то есть президент Турции Эрдоган заявил об этом, что они, то есть турки, не будут принимать, не хотят принимать, скажем так, да, не хотят видеть Швецию и Финляндию, условно, да, так не совсем так было сформулировано, но тем не менее, в альянсе во время визита в страну руководства Алжира. Так. Алжир – страна африканская и страна исламская, то есть там проживают мусульмане. То есть, соответственно, президент Эрдоган сделал этот месседж в большей степени, как мне представляется, вот с таким прицелом на исламский мир. То есть вот посмотрите, какие мы сильные, могучие и так далее, и так далее. Мы долго ждали, когда же мы сможем поквитаться с этой Швецией, то есть тут вопрос больше даже про Швецию, чем про Финляндию. И, наконец-то, нам представился вот такой вот уникальный шанс, да. То есть, по большому счету, здесь посыл какой, что меня, то есть, грубо говоря, меня, Турцию, меня, Эрдогана, да, это не волнует, а волнует меня другой. То есть меня не волнует, что вы хотите войти. То есть вопрос не в том, что они против, да, вопрос в том, что их это не волнует. Вот это очень важно. Это тут уж согласитесь, это не одно и то же.
А, не будет соглашаться, это значит не волнует.
Да, именно так. То есть нас это не волнует до тех пор, пока мы с вами не обсудим ряд вопросов, которые у нас к вам есть, претензий, нас это, нас ваши, ваши желания нас не волнуют. Да, ну, собственно, вот как-то так. Вот такой вот месседж. Причем надо понимать также, что политическая жизнь турецкая, она же такая интересная, насыщенная, богатая. Поэтому воспринимать ее вот так вот в черно-белых тонах и понимать это как то, что а это такой вот реверанс, да, вот в пользу России, вот тут тоже было бы неправильно.
Ну, это вообще диалектика, мне кажется, какая-то.
Абсолютно. Так, а у нас, к сожалению, это. У нас постоянно позицию Турции ровно так и подают. Очень часто. Причем даже не только СМИ государственные, что с них говорится взять, а если мы говорим даже про политиков. Вот, например, почитаем заявление сенатора Джабарова, да, который заявил о том, что а вот Турции бы не вмешиваться в истории с Азовсталью, потому что вот для репутации Турции это не здорово. Ну, во-первых, Турция сама разберется, что здорово, а что нет для ее репутации. У нее есть свое руководство, да? Вот. Ну, а во-вторых, собственно, как-то довольно странно слышать такие, скажем так, рассматривать категории такие, как репутация, если мы не уточняем, что под этим имеется в виду.
Юрий Юрьевич, а здесь еще, знаете, какой вопрос возникает? А мнение Турции насколько критично для, например, самого Альянса, для руководства Альянса непосредственно и для Европейского Союза?
Турция однозначно будет и дальше обозначать свою позицию с учетом баланса, всегда пользуясь случаем уколоть коллективный Запад за старые обиды. Сможет ли Запад это игнорировать? Нет, не сможет. Безусловно, не сможет. И именно поэтому мы слышали и от американской стороны, в том числе, да, скажем так, явную попытку дать тоже такой ответный месседж Турции. Хорошо, давайте поговорим, что вас волнует, давайте это обсудим, потому что вот есть какие-то важные проблемы. Вот мы для себя считаем приоритетом Финляндию и Швецию видеть в альянсе, а вы для себя там что-то иное. Так. Давайте об этом поговорим. Потому что если бы был бы какой-то другой, скажем так, другие заявления, то их можно было бы воспринимать как окрик. Но здесь нет окрика, потому что Турция нужна.
Ну, Западу. Конечно.
Это правда, это правда.
Здесь да. Просто, знаете, как есть соблазны, я тоже читала некоторые такие мнения в части того, что, ну вот, американцы начнут тогда через, значит, Грецию давить на Турцию. А мне кажется, как раз-таки в этой связи Турция для себя может выторговать какие-то более выгодные условия в дальнейшем позиционировании себя как, да, государство-члена НАТО, но ведущий самостоятельную политику в регионе.
Да, тут вопрос даже не совсем понятно, а как это через Грецию можно давить на Турцию?
Через Кипр, простите, да. Через Кипр, да. Через Кипр, я имею в виду. Ну, не знаю, найдут способы.
Способы. Вот я просто пытаюсь понять, как они будут это технологически, я-то про инструментарий, да, собственно. Да, как они это будут делать. И честно говоря, это довольно интересная история. Тем более, что Турция же не так давно заявила о готовности, это вот об экономике, да, направлять газ в Восточное Средиземноморье и в Европу в качестве альтернативы.
Российскому, да, был такой.
Это вот, кстати, тоже об этом надо помнить. Почему? Потому что это вот к вопросу о том, делает ли Турция какие-то реверансы в сторону России или все же преследует свои какие-то цели и интересы. На самом деле для России вполне это устраивает, как мне представляется, что официальную, я имею в виду Россию, да, вполне устраивает, что Турция, даже следуя своим интересам, это дает какое-то, знаете, открывает такое окно Овертона, что ли, да, или просто дает окно возможностей, попросту говоря, что здесь можно как-то вклиниться, да, то есть, грубо говоря, вот хоть как-то, да, чтобы российские интересы тоже были учтены, вот пускай вот таким вот интересным
образом как-то через Турцию. Прям 20 секунд осталось, а теоретически Швеция и Финляндия могут начать по каким-то причинам выдавать, например, тех людей, которые Турция считает террористами?
Я думаю, что если турецкая сторона сможет выдвинуть какие-то серьезные аргументы, полагаю, что с Финляндией это было бы более реально. Потому что вообще, я думаю, что если и вопрос станет ребром, то именно касаемо Финляндии, касательно Финляндии, Турция не против того, чтобы Финляндия вошла. Швецию накажут, скорее всего, демонстративно. Попытается, по крайней мере, наказать. Вот. А в Финляндии финское руководство демонстрирует, на самом деле, очень адекватное поведение. Они сразу же заявили, что им не наплевать, извините, да, как им не все равно. Они с уважением относятся к турецким озабоченностям. После этого сразу же была такая же ласка обратная, да, их также погладили из Турции, что
понятно.
Да, вот Финляндия Спасибо. Ведет себя правильно. Поэтому я думаю, что с Финляндией проблем не возникнет.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Принято. Юрий Мавашев был с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Давайте новости послушаем, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Напоминаю, товарищи, что смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Это не бот, это официальный телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Там есть плашка «Присоединиться», и еще в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. А для ваших вопросов и комментариев, пожалуйста, бот «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-7373-948, смски плюс 7-925-888-948. В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии. Кремль, Росмолодежь и Минпросвет планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи, рассказали РБК. Два источника знакомы с ходом обсуждения этого вопроса. Официально о возможности появления новой структуры может стать известно, может быть, объявлено 19 мая. В этот день, как ожидается, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект. Сегодня у Пескова сказали, он говорит, я не в курсе. Но сам факт в чем? 13 мая еще московский комсомолец сообщил, что Кремль решил создать аналог советской пионерии, о чем и будет объявлено 19 мая. В эту дату в СССР отмечался День пионерской организации. В этом году 100 лет ей. Опыт пионерской организации изучался, но называть новую организацию аналогом будет неверно, хотя бы потому, что в отличие от пионерии, членство в новой структуре не будет обязательным. Да и времена сейчас другие, подчеркивает один из знакомых с обсуждением вопроса источников РБК. Мы знаем, что периодически возникают идеи по создать что-то такое похожее на пионерию. Вот говорят, что отдельно взятые какие-то структуры существуют в части, например, каких-то молодежного там крыла коммунистической партии, но что-то подобное предлагается делать. Вот. А здесь речь идет о том, что, значит, предложено создать настоящее движение в юбилей пионерии. Может быть, все совпадения случайны. А может быть, все-таки это действительно какой-то аналог. Вот. Или же что-то такое, что можно назвать правопреемственной организацией. Хотя 30 лет был перерыв, и насколько это будет уже понятно, самое главное, молодежи, как это может выглядеть. Эльвира Айткулова с нами, член комитета Госдумы по просвещению. Эльвира Ринатовна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, дорогие друзья.
Скажите, пожалуйста, а вам что-нибудь известно вот об идее создать какой-то аналог пионерии?
Я думаю, что сама идея, она актуальна и давно уже обсуждается даже не один год, я бы сказала, и в публичном пространстве, особенно в последние дни, об этом очень много говорилось. Сейчас вот коллега наш, председатель коммунистической партии, товарищ Зюганов, выступал с трибуны о том, что хорошо было бы реанимировать, но официальных документов пока в Государственной Думе нет. Но тем не менее, сама идея, сам посыл понятен, и сегодня в Государственном Думе у нас открылась большая выставка к столетию пионерской организации.
Но, Лилия Ринатовна, возникает вопрос, смотрите, если создавать какую-то организацию, в которую предложено будет вовлекать детей, важно понять ее идеологическая составляющая, а самое главное – практическое применение. Вот как это должно выглядеть с вашей точки зрения, если действительно какая-то организация нужна?
Идеология и практика, я считаю, что это, ну, равнозначные понятия, да, потому что практически мы сегодня много занимаемся с нашими детьми в разных кружках, это система дополнительного образования, собственно, сегодня у родителей выбор достаточно в этом плане большой, если мы только про практику говорим. А задача, конечно, общественной организации – это практика через призму идеологии. А идеология – это патриотизм, в первую очередь, это понимание, что есть наша страна, кто мы в этом мире, понимание как бы роли семьи конкретной, да, вот в большой истории страны, потому что я считаю, что такие там, ну, высокопарные, может быть, да, на первый взгляд слова, как патриотизм, они начинаются с воспитания в каждой конкретной российской семье. Если ребенок знает родословную семьи, знает, чем отличились его прадеды, деды во время Великой Отечественной войны, может об этом говорить свободно, да, то есть он уже у нас такую вот прививку получает.
Но
да?
Это же про прошлое, а не про будущее. Пионерская организация создавалась как формирование человека будущего, то есть с, там, с октябренка, потом пионер, потом комсомолец. А здесь-то что?
А про прошлое почему? Потому что прошлое – это наша база. Потому что если у нас нет такой матчасти, да, крепкой, то, соответственно, формировать будущее на каких-то идеологемах, которые нам чужды, это тоже неправильно. Поэтому абсолютно понятно, что здесь без опоры на наше историческое прошлое, почему я говорю, что опыт каждой семьи имеет значение, достаточно сложно, как бы, ну, брать ребенка и давайте мы все начнем сначала, история страны начинается с тебя. На самом деле ведь это не так. История страны начиналась давно, и ребенок продолжение. Поэтому если говорить про ребенка будущего, конечно, это сегодня вызовов достаточно много, и поэтому, отвечая этим вызовам, наш ребенок должен быть, вот я почему говорю про иммунитет, да, он должен быть готов к этим вызовам, он должен уметь оперировать историческими фактами, он при этом должен быть свободен от каких-то там клише, да, и при этом он должен понимать, что, в принципе, сегодня в мире, когда такой огромный выбор, ему предстоит самому сознательно, ну, уже во взрослой жизни, отвечать на многие важные вопросы. И вот к этому подготовить ребенка – это вот наша задача общая взрослых. Потому что если мы сегодня посмотрим на, ну, наверное, тот период, когда мы совсем убрали из, ну, в принципе, да, из парадигмы образования убрали идеологию, то, собственно, ну, воспитание наших детей занимались далеко не родители, не педагоги, да, в последние годы это более очевидно, что занимался интернет.
Ну, подождите, потом вы сейчас говорите о поколении людей, которые, например, там 20-30 лет, и это какое-то нехорошее поколение выросло, что ли, вы считаете?
Нет, я про поколение людей говорю, я говорю про современных школьников, которые сейчас обучаются. Я не беру здесь оценивать там категориями хорошо-плохо, да, мы же говорим про немножко другие вещи, да, про ценности, поэтому здесь там клеймить, говорить, что все было плохо, нет, не об этом речь, о том, что у нас, у детей должна быть, ну, четкая такая, четкое понимание себя в этом месте, в этом мире, в этом государстве. Я считаю, что это правильно, потому что, хотя мы и говорим, что вот давайте посмотрим там, демократия, и пусть родители выбирают идеологию, но мы со всей очевидностью сейчас наблюдаем, что, собственно, воспитанием, да, детей именно идеологическим занимаются во всех странах, и в этом нет ничего зазорного. И поэтому пионерская организация, которая, ну, имела такой положительный, да, ну, больше вот сегодня спросите вчерашних пионеров, я сама вчерашняя пионерка, да, спросите вот, что для вас пионерская организация? Для нас это, конечно, такие теплые воспоминания, это возможность и проявить какие-то свои лидерские качества, это возможность помочь другим, да, через какие-то там активности позитивные, это возможность, наверное, найти тех людей, с которыми, ну, единомышленников. Вот всему этому, да, коммуникациям, командной работе, выстраиванию цели. Это мы учили пионерская организация. То есть если убрать оттуда составляющую, да, которую там касалось там персон, на которых воспитывались, да, но если взять вот эту часть именно в части, что мы команда, что мы помогаем друг другу, что пионер тут никого в беде не бросит, то есть вот такие вот общегуманные, общечеловеческие посылы, они нами воспринимались сквозь вот идеологию организации абсолютно органично.
Да. Да, принято, Эльвира Ринатовна, принято, спасибо большое. Эльвира Айткулова была с нами, член комитета Госдумы по просвещению. Ну что, товарищи, взвейтесь кострами синей ночью. Мы пионеры, дети рабочих. Да, все так? 7373-948, телефон прямого эфира, голосовалку давайте с вами устроим. Вы считаете, вы приветствуете, значит, как говорят источники, создание детского движения в юбилей пионерии. Вот что-то подобного. Вы приветствуете. 134-21-35. Какое-то общее, не общее союзное, простите, общероссийское какое-то вот такое движение. Вы считаете, оно должно быть. 134-21-35 сейчас голосовалка. Причем оно должно быть, вы считаете, оно должно быть обязательным. Вот прям обязательным. 134-21-35. 134-21-36. Ну, пусть что-то будет, но не обязательное. Пусть оно что-то будет такое вот детское, подобное пионерскому. Вот оно должно быть, но не обязательным. 134-21-36. И 134-21-37 вы говорите, отстаньте от детей. Отстаньте от детей, отстаньте с этими аналогиями, то пионер, то октябрёнок. Еще кто-то тут написал, что на замену комсомола создавали молодую гвардию, ничего не получилось. Создание новой пионерии тем же закончилось. А вся простая трата денег, говорит Виктор Пятигорский. Слушайте, ну не знаю, кстати, про молодую гвардию. Кто-то, наверное, здесь получил определенную возможность пройти по социальной лестнице, подняться, например. Ведь по факту просто важно же понимать целеполагание какое. Просто чтобы дети ходили строем, Вот. Ну, не в мавзолей, куда-нибудь там в другое место, да, посвящение какое-нибудь сделать. Вот. Или что? Или каковы цели все-таки? Потому что действительно в Советском Союзе октябрята, пионеры, комсомольцы, а потом видные партийные деятели, это была действительно прям, это каковался новый, принципиально новый человек, советский человек, вот, идеологически новый человек. И, соответственно, он же получал путевку в жизнь через то, что он проходил все эти этапы. Октябренок, пионер, комсомолец, видный там партийный деятель какой-нибудь, да, вот, получение потом партийного билета, это было событие, мы, не дай бог, выгнали бы из комсомола, это тоже было событие, которое отражалось на жизни человека. А сейчас-то что, как вы это себе видите? 7373948, слушаю вас, здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Здрасте, Костя, пожалуйста.
Вот я отец двух пацанов, одному 8, другому 4.
Так.
Я всецело поддерживаю, я на самом деле сам очень давно вот прям хотел, чтобы у нас появились хотя бы такие идеи, сейчас объясню почему. Вот смотрите, у меня учительница очень классная в первом классе у моего старшего. Ага. Они ходят, они месяц назад ходили в церковь, там им батюшка рассказывал. На прошлой неделе они ходили в пожарную часть, там ребята из МЧС им рассказывали, показывали. Ага. Плюс мы там сами ездим, на Курскую дугу ездили, ну, здесь по Подмосковью, в Кубинку. Вот, мы сами пытаемся что-то там идеологическое, как бы воспитание какое-то своим детям привить. Но в большинстве случаев дети сейчас очень разобщены. Вот что я вижу именно даже по первоклашкам. Угу. У них нет пафосного командного духа, вот этого всего, объединения какого-то, общей цели. И хочется, чтобы именно с молодых ногтей так...
Хочется, чтобы они строем ходили?
Да, честно.
Вам хочется, чтобы ваши дети ходили строем? Серьезно?
Я вот считаю, что наше поколение, ну, мы с вами вот ровесники, вот, наше поколение, оно потерянное, потому что у нас не было идеологии, мы больше на деньги, у нас... Ну, как бы нет. Дружба, понимание.
Да ну, бросьте, Костя. Ну, тоже вы так... У нас не было идеологии. Я просто вам напомню, что те люди, у которых была идеология, которые воспитывались, они, в общем-то, и развалили Советский Союз, в том числе были очень рады развалу Советского Союза. А говорить о том, что если у нас нет идеологии, мы с вами потерянное поколение, ну, вот мне 33 года, ну, простите, ну, нет. Я вот с вами точно не согласна. И я же говорю о том, что, понимаете, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы заставить всех ходить строем. Вот правда. И не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы организовывать действительно какие-то программы по патриотическому воспитанию, как то действительно там посещать музеи, ездить по городам боевой славы и так далее. Вот. По музеям, соответственно. Это же вопрос еще, ну, скажем так, заинтересованности самого педагога, безусловно. Вот. Но когда речь здесь идет о том, что что-то такое пионерское должно быть, но мы не очень понимаем, как бы, какая идеологическая составляющая складывается в нашей стране сейчас. А вот детей мы уже строим, готовы с вами, в общем-то, куда-то отправить. Самое главное, мы с вами сами не понимаем, а что происходит-то. Вот какая новая идеологическая составляющая в нашей стране? Ну, кроме того, что мы сражаемся, там, вокруг враги и так далее. Как это должно происходить сейчас? В отношении детей особенно. 7373948. Я помню себя пионером. Единственной объединяющей целью это было бесцельное болтание по поселку, да кошек с собаками погонять. Так для этого не надо быть пионером. Или... Для того, чтобы перестать бесцельно болтаться по поселку и гонять собак с кошками, значит, тоже не надо быть ни в какой организации. Вот и все. И можно также это прекратить. Я просто не слышу в ваших аргументах того, а для чего это делается. Чтобы был действительно командный дух, но можно ли его воспитать исключительно тем, что вот как-то что-то красиво назвать, и, соответственно, чтобы дети строем ходили и галстучки повязывали. Ну вот правда. Итоги голосования какие? 46% да, говорят, да, обязал должна быть какая-то детская, в общем, аналог какой-то пионерии, что ли. 7% говорит, пусть это будет все не обязательное, а по желанию, а 48% говорит, отстаньте от детей, в конце концов. Вот. Нас в музеи и прочие исторические места возила школа. Собирались, говорили, завтра едем в Серпухов. Собирались утром в субботу, уехали. Нулевые годы, Москва, идеологии нет, и мы были рады, говорит Виталий. Ну, посмотрим, давайте 19 числа дождемся, вот, потому что будет день пионерии. И, соответственно, может быть, мы узнаем, а заодно и Дмитрий Сергеевич Песков, который сегодня сказал, что у него нет информации, тоже узнает, что все-таки будет происходить, и будут детей строем водить, не будут их строем водить, будут придумывать какую-то идеологию, в которой будут воспитывать детей или не будут. В любом случае, это все очень любопытно, особенно для тех, у кого есть дети.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь еще про ближайшее будущее, именно про сезон отпусков. «Коммерсант» сегодня писал, что крымские гостевые дома решили не открываться без туристов из-за низкого спроса со стороны отдыхающих в Крыму этим летом. На полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов, которые принимают туристов в пик сезона. Отельеров пугает сокращение до 30-40% прогнозируемой загрузки на лето. И, соответственно, привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут. Туристы отказываются от поездок в Крым из-за закрытого аэропорта, нехватки железнодорожных билетов и опасений по поводу близости Украины, где ведутся боевые действия. Конечно, возникает вопрос, а какие решения в связи с происходящим будут приниматься. Вот в чем дело. Давайте поголосуем. 134-21-35. В этом сезоне вы рассматриваете Крым как место, куда вы отправляетесь отдыхать. 134-21-35. 134-21-35. Вы рассматриваете Крым как место, куда вы отправляетесь, и вы планируете посетить Крым. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что, скорее всего, там, решите отменить эту бронь, которая у вас сейчас есть. 134-21-36. И 134-21-37 вы вообще в какое-то другое место поедете. Вот, и, соответственно, Крымский полуостров не рассматриваете как место, где будете проводить свой отпуск. 134-21-37. Наталья Стамбульникова с нами, глава межрегиональной организации Ассоциации малых отелей, официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму. Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, насколько вот информация, которую мы читаем из этой заметки, действительно соответствует реальности? Гостевые дома могут не открыться, и гостиницы тоже могут не принимать туристов.
Какой-то процент, да, есть такой процент, который люди не готовы в этом сезоне работать в режиме ожидания, но это касается гостевых домов, небольшое количество, ну, скажем, а со всего сезонников на сегодняшний момент 20-25, ну, где-то доходит до 30 регионов, потому что не понимают, как работать, будут ли брони, брать ли персонал, потому что это прямые затраты.
Угу. Но здесь возникает вопрос действительно в том, что многих людей может отвратить закрытое авиасообщение или боязнь то, что рядом ведутся боевые действия, или что?
Все сразу. Могу сказать, что и что рядом ведутся боевые действия, хотя, вы знаете, я сама, еще раз повторюсь, что я из потомственных военных рода, да, и то, что я в Севастополе родилась, и если не летают самолеты, вот это меня напрягает, поэтому, когда рядом веду, когда наши летают, когда я говорю, должны быть, наоборот, быть спокойны, все хорошо, под охраной, да. Но то, что авиасообщение отсутствует, конечно, да.
А люди не готовы, соответственно, добираться по-другому, нежели самолетом, правильно я понимаю?
Готовы другого, не хватает ЖД-билетов, не хватает. Не хватает, конечно, не хватает. Надо дополнительно ставить рейсы, по-любому не хватает.
Наталья Евгеньевна, но какие решения в связи с происходящим могут быть приняты вот с вашей точки зрения? Какие прогнозы на сезон? И можно ли здесь строить какие-то прогнозы?
О, вы знаете, прогнозы — такое дело неблагоприятное, скажем, даже за ситуацией. Ну, оно не совсем понятно, хотя я эксперт уже 20 лет в туризме, но могу сказать, что если есть три основные направления, по которым можно было бы увеличить поток, если все-таки прислушаться к нам, да, к общественности, к ательерам, и все-таки сделать такой вороток, это как кэшбэк летний сделать, как все-таки направить госструктуры на отдых в Крым, есть у нас санатории, да, перенаправить к нам, так. И в том числе увеличить количество поездов в Крым. Четвертое, сделать единый билет. Вот эти четыре показателя увеличили бы процентов на 20-30 загрузку, то, что сейчас у нас имеется предварительно на июль, на август. Уже июнь, не говорю, что июнь, уже сейчас видим, что у тех объектов, которые работают круглый год, плюс-минус здесь 15, где-то 20%.
Наталья Евгеньевна, есть такая штука, как скидки. Вот говорят, что у нас летом отдых на побережье в Крыму, ну, довольно дорогой. А если отелеры пойдут навстречу, соответственно, клиентам и, например, там, на 15-20% снизят стоимость без кэшбэка, в общем-то, это вариант, чтобы они приехали и, соответственно, зарабатывать за счет оборота?
Объясню вам оборот, да, то есть тут как финансовая составляющая. Есть у нас, между прочим, акции и раннее бронирование 15%, и длительное проживание. Все эти акции есть и для Южного федерального округа, ближние регионы. То есть это не первый год, как бы, можно снижать цены, да, на какой-то определенный уровень, да, но поймите сами, что если человек живет в Омске и ехать ему поездом занимает, который неделя в дороге, да, в лучшем случае, туда-обратно, ну, не каждый на это согласится, поэтому, конечно же, и это тоже параллельно и ательеры будут, они делают это, и крупные объекты, и гостевые дома делают спецпредложения, это называется спецпредложения, они действуют.
Угу. Но в данном случае, Наталья Евгеньевна, вот по вашим данным, от каких туров все-таки не отказываются и что точно будет, ну, на стопе, что будет загружено?
Ну, могу сказать, что да. Точно, что у нас появился совсем внутренний туризм, внутрикрымский туризм, это туры выходного дня. Наши жители местные, совсем местные, те, которые приехали в 2014 году, новые наши крымчане, они привыкли все равно в выходные дни отдыхать. И вот буквально в эти выходные я ездила по работе в Горный Крым, могу сказать, машин много, наших машин, да. И это Искикермен, Мангуб-Кале, Чифут-Кале, то есть места показа с местами, с интересными локациями, с вкусной кухней. Крымско-татарская, русская, любой, да, ну, просто вот это привлекает. Могу сказать, что внутренний туризм, внутрикрымский, как бы он есть, был и будет.
Будет.
Но он, конечно, он круглогодичный, между прочим, могу сказать. Он не зависит от сезона, да.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Евгеньевна. Принято. Наталья Стамбульникова была с нами, официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму и глава межрегиональной организации Ассоциации малых отелей. А что у нас по голосованию? 47% проголосовавших среди наших слушателей говорят, что они отправляются и планируют поездку в Крым этим летом. 12% говорят, что планируют поездку, но, скорее всего, ее отменят. А 41% говорят, что поедут куда-то в другое место. 7373948, вы собираетесь в Крым, вы недавно были в Крыму, расскажите, пожалуйста, как там, что там, как вы добирались, долго ли, коротко ли... И, соответственно, дорого ли? Вот. И действительно, вас может отвратить от путешествия, например, летом, то, что закрыт аэропорт, то, что не хватает железнодорожных билетов, или у вас есть опасения по поводу близости Украины, где ведутся боевые действия. Что там? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Да. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, собирались в Крым, ну, видимо, наверное, уже не на самолете, а на машине. Вот, но тоже тут, в принципе, знаете, часть семьи против, часть семьи за. Вот, потому что там хотели двумя семьями съездить. Вот, но, конечно, чуть-чуть все-таки, как сказать, не сильно радует. Вот это когда закрытие все-таки аэропортов, раз. Во-вторых, большое количество людей, плюс вот с этим потенциально возможной какой-то опасностью от соседей недружелюбных. Вот, потому что, по сути, там нас только мост соединяет. Вот, поэтому, конечно, это коррективы вносит. По поводу цен, вот, ну, вот брат у меня живет в Симферополе, вот, и вот с ним общаюсь там, ну, как говорится, чуть ли не каждый день. Вот, я говорю, а что, цены там вас опускают? Да кто будет опускать? Говорит, цены же как подняли, так они будут.
Так
все равно приедете, никуда не денетесь.
Понятно.
Так, говорит, сам понимаешь, вот, цены задрали так, что, говорит, мы сами не можем, жители, говорит, вот, так до этого правильно. Вам говорили, что внутренний туризм есть, когда свои же люди ездят. Вот он там тоже говорит, что мы сами, говорит, не можем в выходные поехать. Ориентировано полностью на Москву, на вообще на этот Россию, вот именно на дорогих.
На дорогих.
Вот. И цены настолько забрали, вот, но нам, говорит, это уже не по карману.
Понятно, вот. И мы, спасибо.
Мы удивляемся, как люди за такие деньги ездят, когда проще было действительно за границу. Либо сейчас, говорит, через Турцию, куда угодно.
Понятно, спасибо. Принято. Спасибо большое. Но другое дело, конечно, когда ваши родственники рассуждают, а куда вы денетесь? 17 миллионов квадратных километров территории Российской Федерации. Сколько всего посмотреть можно? Вот, есть выход к нам в Минводы самолетом. Отсюда поездом в Крым заодно побывайте на Кавказе, говорит Виктор. Катя спрашивает, зачем самолеты ЖД? По М4 платные идеально 2000 километров. Катя, ну, во-первых, есть пожилые люди, которые предпочитают самолет. Вот, есть люди, которые просто не водят машину. Поэтому, конечно, проблема с транспортом существует. Давайте новости послушаем, продолжим.